Наш эфир, уважаемые слушатели, продолжает передача из цикла «Беседы о вечном». Сегодня к нам в студию пришел батюшка, клирик Храма Всех Святых на Михайловском кладбище города Екатеринбурга, отец Павел Ващенко. Батюшка, здравствуйте.
Здравствуйте. Божье благословение да будет со всеми нами.
Сегодня тема нашей беседы об отношении к православным чудесам. Вот сегодня наши радиослушатели вечером познакомятся с передачей. У нас в гостях будет прихожанка Крестовоздвиженского мужского монастыря Глафира Анатольевна Девяшина, которая принесла книгу из Крестовоздвиженского монастыря, из библиотеки. Книга называется «Чудеса святых. 21 век». И она рассказывает о том, что, значит, о каких чудесах пишут люди, самых-самых разных по молитвам к святым. Но вот, конечно, бы хотелось бы очень прокомментировал, чтобы вот эту ситуацию священник, как правильно мы должны воспринимать эти чудеса. И, конечно, это очень здорово, и это замечательно, что нас слышат наши святые, Господь, что они так близко. Но вот понять, что просто так мы получаем вот эти чудеса от Бога, или все-таки мы должны Богу тоже как-то послужить правильно, а не просто получить это чудо, что называется, безвозмездно, вот так вот, не потрудившись для Бога и святых.
Ну, во-первых, надо понять, что чудеса были в церкви всегда, с первых времен, со времен Христа, со времен апостолов, там, мужей апостольских, святых отцов. Это сегодня. И не было такого периода в истории церкви, когда не было бы чудес. Поэтому вот можно сказать такую парадоксальную фразу, что чудеса — это самая обычная и нормальная вещь для христианина, и было бы странно, если бы у нас чудес не было вообще. Но с другой стороны, чудеса никогда не были центром нашей веры, никогда не были источником нашей веры. Я не знаю ни одного человека, который бы сказал, что вот я встретил чудо и потому поверил в Бога. Вот ни одного такого человека не знаю.
Почему так не бывает?
Потому что любое настоящее чудо не является причиной веры, а является последствием нашей веры. Мы верим, и потому чудеса случаются. А не наоборот. Чудеса случаются, и в ответ мы начинаем верить. Вот мы знаем, что Христос сам предупреждал, что придут лжехристы, лжепророки, которые совершат многие чудеса, чтобы прельстить, если возможно, избранных. Да? Но, соответственно, вот эта вот проблема ложных и настоящих чудес, она со времен апостольских, со времен Христовых и до сегодня тоже для нас должна быть актуальна. Не все то, что люди называют чудом, является действительно чудом. И наоборот, христианское чудо, оно может не иметь какого-то внешнего выражения. Вот преображение жизни человека. Был разбойником, стал апостолом. Вот как мой святой апостол Павел, да, был гонителем христиан, стал первым из апостолов, самым верным Христу. Вот такое преображение жизни человека, оно может и не сопровождаться внешними чудесами. Но это еще более значительное, еще более веское чудо, о котором только сам человек может свидетельствовать, и те его близкие, которые его хорошо знают. И вот таких вот внутренних, можно сказать, чудес, их тоже неисчислимое количество. И слава Богу, благодаря этому преображению людей мы и надеемся, что мы, даже такие вот, какие мы есть, имеем надежду попасть в Царство Божие. А внешние чудеса, они могут быть, и они могут и не быть. Мы их можем замечать, а можем не замечать. И очень часто Господь действительно скрывает от нас чудеса. Вот в одной из тайных священнических молитв во время Евхаристии священник говорит слова, что мы благодарим Тебя, Боже, за все явленные и неявленные Твои чудеса, которые ты творишь. То есть какие, о каких-то чудесах мы знаем, о каких-то чудесах мы не знаем. И нам не полезно, может быть, узнать о тех чудесах, которые с нами происходят, потому что мы много о себе начнем думать. Если Господь являет чудо в нашей жизни, то правильным ответом на это чудо будет именно изменение нашего сердца, изменение настроя нашей жизни. И вот это чудо не обязательно должно быть каким-то вот, ну, как с голливудскими спецэффектами. Оно может быть маленьким, да, то есть, ну, хватило денег дожить до конца месяца. Автобус вовремя пришел, когда стоит.
Самые простые, прямо да? Бытовые вещи. Исцелил, вылечил, помог.
Да,
квартиры, там множество этого всего.
Лекарство помогло, которое могло и не помочь, да. Там документы собрались на ипотеку, хотя могли и не собраться. И прочее. Вот такие. Внешние чудеса, да, они будут явными для человека, для которого совершается чудо. Но если со стороны посмотреть, человек скажет, ну, обычное совпадение. Но если мы просили святого об этом, или Богу молились, то мы в своем сердце знаем, что именно вот эти события, именно вот это вот совпадение является ответом именно для нас. И вот таких вот чудес, если христианин посмотрит на свою жизнь внимательно, он их насчитает много. Так что чудеса — это самая обычная вещь в нашей жизни.
Но вот у человека все равно есть такая потребность их собрать воедино, издать как-то, чтобы вот появилась, например, такая книга, о которой тоже мы сегодня вспоминаем, «Чудеса святых 21 века». Люди очень хотят поделиться с другими. То есть что-то произошло такое в их жизни удивительное, и люди вот просто воспылали какими-то такими чувствами благодарности к этим святым. И вот я уже говорила сегодня о том, что такое у человека возникает желание тоже что-то сделать для Бога. А что это может быть, например, отец Павел?
Ну...
Как вот Бога возблагодарить, кроме как молитвой, там, чай перестать пить с сахаром, например, какие-то элементарные такие бытовые вещи.
Ну, зачем?
А потому что человек невоцерковленный, он, может, даже и не знает, что такое придумать. Но вот он придумал для себя такой вот, ну, я вот для Бога не буду, допустим, тот же сахар есть. Вот это будет мой вклад такой. Или что-то другое.
Нет, но место личному подвигу, оно всегда есть, да, то есть кто-то, мы знаем, что очень многие люди понедельничают, например, постятся не только в среду, в пятницу, но еще и в понедельник. Но вообще Господь говорит, придите ко мне, все труждающиеся и примененные, и ответом на любое чудо Божие, правильным ответом, будет наше обращение к Богу, нашей жизни, нашего сердца обращение к Богу. И тут вот каких-то формальных критериев, вот сделал я то-то и то-то, и до этого достаточно, я не могу придумать. Но вот что касается, вот вы говорили, потребность поделиться чудом, да, то вот на самом деле эта потребность неоднозначно хорошая. Потому что мы вот в Евангелии мы читаем, Господь творил многие чудеса.
Но просил о них не рассказывать.
И очень часто говорил, иди, никому не рассказывай. А поэтому вот тут есть чудеса, которые Господь творит лично для человека, а есть чудеса, которые Он творит и для окружающих людей. И о первых чудесах действительно лучше бы помолчать. Потому что такие чудеса имеют свойство, ну, не знаю, как бы истрепываться, да, то есть начинаешь рассказывать, языком треплешь, и вот это вот ощущение чуда, вот эта вот память о божественном прикосновении, о благодати, она начинает забываться у человека. А у слушателей, у которых изначально не было этого ощущения, такое чудо, рассказ о таком чуде вызовет, ну, в лучшем случае, улыбку.
Да, может быть, какое-то совпадение. А отец Павел, люди, впервые, может быть, осознавшие, что с ними произошло какое-то чудо, они даже, может быть, до конца это вот и не осознают. Но Господь почему-то через этих людей подает вот эти чудеса, чтобы что им показать? Вот людям, которые совсем Бога не знают.
Ну, что помимо нашего мира есть мир духовный, духовной жизни, духовных законов. И чтобы люди вспомнили таки о Боге. Если человек вспоминает о Боге, то он начнет задумываться, а на каких поступков от меня ждет Господь? Что Он говорит мне сделать? И тогда человек начнет узнавать волю Божию. И, может быть, вот начнет учиться жить по заповедям.
Дорогие слушатели, сегодня мы говорим о значении чудес Господних в программе «Беседы о вечном». Принимает участие клирик храма всех святых города Екатеринбурга, священник Павел Ващенко. Напомню, номер телефона 379-65-94. 379-65-94. Можете звонить и задать вопросы батюшке. Скажите, пожалуйста, какое самое главное чудо в вашей жизни произошло?
Ну, это тема личная. То есть вот каждый священник, он имеет опыт переживания чудес. И вот как один из святых сказал, что если бы люди знали, какая благодать открывается священникам, то все бы побежали становиться священниками. Но если бы люди знали, какая тягота и какие искушения предстоят священникам, то вообще бы никто туда не пошел. Поэтому вот самое главное чудо в моей жизни — то, что он удостоил меня служить перед престолом Божьим.
Перед престолом Божьим. Как вас радуют ваши дети? Что-то с ними происходит, а они все-таки живут в семье священника. И я думаю, что это тоже по-своему не совсем обычно для обыкновенных людей. Они должны быть какие-то другие?
Нет, они обычные абсолютно дети со своими достоинствами, со своими недостатками. Чем-то они радуют нас, чем-то, несомненно, огорчают. Но мы с матушкой верим, что из них вырастут хорошие люди, которые будут радовать нас всю жизнь.
Батюшка, вот я сегодня опять же хотела обратиться вот к этой книге и прочитать небольшой рассказ. Маленький, это тоже письмо.
Давайте.
Значит, написала его Татьяна Акуловская, но он такой просто чудесный. Называется письмо так: «В Рождество все волки добрые. В том году я ожидала гостей, и в день Рождества Христова пришла Ирочка. Принесла, стараясь помочь мне, недостающие рюмки и испеченный торт. Мы собирались в храм, и уже несколько дней предвкушала радостное ликующее пение. Мне хотелось слышать слова снова и снова: «Слава Вышних Богу, и на земле мир, в человецах благоволение». Ненадолго принесли кресло друг против друга, и Ира попросила: «Тетя Таня, расскажите мне про Рождество». Прекраснее церковной рождественской службы о Рождестве никто и ничто не может рассказать. И чтобы хоть несколько приблизиться к церковной высоте, я предложила: «Давай я тебе почитаю Ивана Шмелева». И выбрала тот отрывок, где маленький Ваня считал, что волсви — это волки, и ему представлялось, как морозной ночью, ведомые Вифлеемской звездой, идут ко Христу, младенцу все, и даже волки тоже, такие добрые-добрые волки идут, поджав хвосты. Ведь в этот день волки не могут быть злыми, все сияет и искрится добром и любовью. На земле родился Христос Бог». Вряд ли кто лучше Шмелева рассказал о Рождестве. В его рассказе аромат детства, переплетение сказки и реальности, а главное, там есть живой Христос. Зачарованные, боясь нарушить тишину высшего присутствия, мы сидели, тихо улыбаясь Рождеству. В этот же день Ирочка должна была ехать к бабушке в деревню. Билеты были куплены заранее, она заторопилась, не опоздать бы ей. А остальное я узнала уже много позже. Ира ехала на автобусе часа три. В поселке Большая Мурта ей предстояла пересадка. Оттуда до бабушкиной деревни оставалось еще 30 километров, но автобус не пришел. Вернуться? Но зачем тогда вообще надо было ехать? Идти пешком? Ире уже приходилось хаживать на такие расстояния, и она решилась идти через лес-поле. А красота-то! Лес замер в снежной благодати Рождества. Огромный диск солнца над полем уже присел за вершины. Все кругом искристо-бело-золотое, изливающее свой тихий восторг Рождеству Христа-младенца. Волчьи следы, которые она увидела, пересекающие тропинку и исчезающие в лесу, они одни только и пугают. И вдруг Иру осенило. Так в Рождество же все волки добрые, и растроганная всепронизывающей любовью рождения Бога на земле, она прошла довольно легко, внутренне сияя все 30 километров. Здесь не сказано, сколько ей лет этой девушке или непонятно, но по возрасту не очень понятно. К нашей всеобщей радости Иру не съели волки, как сказано в сказке о Красной Шапочке. Наоборот, живая, здоровая, ликующая внучка явилась к своим старикам на самый праздник Рождества. Красивая, правда, история?
Ну, слава Богу, что это девочки. Все бы хорошо.
Но если вот все-таки батюшка продолжает разговор об отношении к чудесам. Вот вы тоже прекрасно знаете о том, что есть люди, окамененные сердцем. И, как говорится, гробы не встанут, и мертвые воскреснут, а они все равно не поверят.
К сожалению, да, такие люди есть, с мертвой душой, с каменным сердцем. И такие люди, даже если чудеса перед ними будут твориться несомненные, явные, да, и то они скажут, что это спецэффект, что это подстроено, что это совпадение. Так что тут всегда так, да, то есть сначала человек обращается к Богу, а потом в утверждении его веры случается чудо. Но никогда не бывает наоборот. Но пока человек жив, то жива надежда. То есть каждому человеку Господь дает все шансы для обращения, для покаяния, которые только возможно. То есть пока человек жив, то жива надежда, что его сердце оттает. И многие люди каются действительно только на смертном одре, к сожалению.
Или не каются вовсе.
Или не каются вовсе. Но вот я говорю, то есть помимо тех людей, которые мы знаем, что они обратились к Богу и изменили свою жизнь, что есть многие, те, которые только вот в смертной болезни, там к ним родственники приглашают священника, и человек вот уже, понимая, что он там сегодня-завтра умрет, только тогда начинает каяться. Понятно, что это покаяние несовершенно, понятно, что человек уже ничего не сделает, чтобы исправить свои грехи, но хотя бы так обращаются к Богу. А иные не обращаются. К сожалению, так. Господь дал нам свободу, и эту свободу Он сам не может нарушить.
У меня просто есть тоже одна знакомая женщина, о которой я рассказывала, побывав в свое время в Верхотурье, и говорила, что там вот такая вот икона есть, умиление Божьей Матери в Покровском женском монастыре, и что она как бы во время такой усиленной молитвы, она приоткрывает глаза. Как бы
об этом многие знают.
Да, об этом многие знают. Но эта женщина не знала, и как она восприняла это. Она сказала: ну что ты, ну сейчас же, знаешь, много всяких механизмов, что и может, и это все тоже можно подстроить. Вот что вот это меня просто совершенно вышибло. То есть я даже не могла предположить, что такое человек может подумать, что какой механизм приоткрывать иконе святой глаза. И да нет, мне приходилось просто с этой женщиной дальше общаться, и она вот все равно укоренена вот в этом во всем, в таких вот представлениях.
Знаете, это у советского воспитания человека, это, по-моему, обычная реакция, что все подстроено, и там механизм какой-нибудь подстроен.
Срабатывает.
Но тут этот человек просто не знаком с теми людьми, кто в этом храме работает. Если бы такой механизм был, ну, шило в мешке не утаишь. В том же Верхотурье, вот когда иконы Семёна Верхотурского забирали, вот в начале советской власти, да, их вынесли на крыльцо, и многотысячная толпа собралась вот около, вот внутри Верхотурского монастыря, и комиссар, вынимая мощи, кричал: вот они, подделки, вот кости лежат. И вот тот пух, на котором они лежали, раскидывал в толпу, а люди, которые должны были, увидев эти кости, убедиться в лжи, наоборот, этот пух собирали к себе и за пазуху складывали в память о Семёне Верхотурском. И вот, как рассказывала одна очевидица этого события, комиссар этот был так возмущен, что он, когда вскочил на коня, он упал и сломал ногу. Что это такое? Можно это понять как чудо для вразумления? Можно понять как чудо для вразумления. Но вразумился ли этот комиссар или нет, мы не знаем.
Да, я батюшка, поняла. Я просто тоже вспоминаю, очень часто, даже дочери своей рассказываю о том, что мы с ней читали очень нам нравившуюся книгу, называется «Маленькие паломники. Монахини Христодулы». И там дружили мальчик с девочкой православного вероисповедания, и поскольку они очень, как бы, много себе рассказывали, друг о друге рассказывали, то мальчик привел такой случай. Я, говорит, решил побогохульствовать и проверить, вот что будет, если я буду очень плохо говорить о Боге. И вот он рассказывал ей, что он стал там плеваться, говорить всякие гадости. И в это время он поднимался на гору, он просто проверял. И вдруг, говорит, выбежала огромная собака из лесу, и меня, говорит, укусила за ногу. И у него, он говорит, я вообще, говорит, все было мгновенно. Я, говорит, не понял, откуда, что, почему, но вот этот огромный шрам и вот эта кровоточащая рана, она вот осталась ему на память. То есть было это совершено тут же, сразу же. Поэтому он как раз рассказывал этой девушке, что он только утвердился в вере, утвердился, что Господь слышит и что обязательно вот, как бы, получит за такие...
Воздаяние, да, будет, да, 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 это, да, это естественно, да. То есть мы знаем, что Господь, ни один наш поступок от Господа не останется утаённым. И очень часто люди, имеющие какие-либо тайные добродетели, получают за них воздаяние явное. И наоборот, имеющие тайные пороки, получают явное какое-то вразумление. Но очень, очень часто эти люди начинают роптать: а за что мне такое? А почему мне такое?
И мало кто говорит: я знаю, за что мне это прилетело, я знаю, почему это со мной произошло.
Многие знают, но не хотят говорить об этом.
Самому себе признаться не хотят.
Даже самому себе не хотят признаваться. А вот если человек признается, то вот тут вот он и может положить начало покаянию своему.
Давайте еще обратимся к миссионерскому путеводителю по Библии. И здесь у него есть тоже о чудесах. Сейчас я попробую найти. Значит, вот мысль такая. Говорится о том, что в Евангелии говорится о том, что на страшном суде нас как раз будут судить святые.
Ну... А как это связано с чудесами? То есть святые...
А как? Потому что мы молимся святым очень, как бы, на мой взгляд, просто. То, что мы молимся, мы просим помощи, мы их благодарим, и вдруг они нас будут судить. То есть они же нам помогают, и тут же нас будут судить на страшном суде.
Ну, смотрите, святые, они же ничем от нас не отличаются. Они жили в точно таких же условиях, как мы живем. Они проходили испытания гораздо больше, чем мы, да, гораздо более тяжкие искушения проходили, чем мы, и они выдержали. Значит, и мы можем. Если мы не выдерживаем и грешим, значит, только мы виноваты. Вот еще про чудеса могу сказать вот такой момент. Вот Господь когда бывает вот, ну, явное чудо Божие, то Господь все равно эти чудеса творит таким образом, чтобы для человека осталась лазейка не поверить. Потому что Господь никогда не насилует свободу человека. И вот если ангел Божий является, да, то он может явиться к нам в джинсах, в кофте и сказать там 2-3 слова. И только потом ты по горению сердца поймешь, что это такой человек не мог сказать. А если там тебе явился некто в сияющих одеждах и с крыльями, то тут это первый повод усомниться, что не от Бога это чудо было. Как преподобный Семен Столпник, да, ему же бесы являлись с огненной колесницей и говорили, что ты, Семен, достоин, вступи в эту колесницу, и мы вознесем тебя, как Илью, на небо. И он уже занес ногу, чтобы сесть в нее, но перекрестился.
И все исчезло.
И все исчезло, да. Поэтому вот Господь всегда оставляет лазейку для человека. Хочешь — веришь, не хочешь — верить — не поверишь. Найдешь объяснение, оптический эффект, механизм встроенный. Все что угодно человек может придумать.
Вот почему? Ну, понятно, конечно, почему. Но вот как вы все-таки думаете, Господь довольно часто в Евангелии говорил людям, которых он исцелял, делал какие-то чудеса. Он говорил тем же апостолам: не рассказывайте об этом, не рассказывайте другим, что вы видели, что с вами произошло.
Потому что человек, часто получая вот это чудо, он внутренне несколько преображается, но внешне его жизнь остается прежней. И слушающие, особенно знающие этого человека, могут сказать: а вот кто ты такой, чтобы нам про чудеса рассказывать? Ты мне 1000 рублей должен с прошлого месяца не отдаешь, или там у тебя собака невоспитанная и гавкает на меня. Что ты мне о Боге можешь рассказывать?
Да, действительно, этот человек найдет 1000 всяких причин, как ты плох. Как ты неправильно поступаешь, это да. Действительно так.
Да.
То есть ты для него не являешься вообще авторитетом, чтобы говорить о Боге, о каких-то чудесах.
Да, да, даже сами апостолы до Пятидесятницы ходили, проповедовали, их далеко не всегда принимали и слушали. И тем больше чудо, когда после сошествия Святого Духа они идут и, не боясь смерти, проповедуют и обращают людей тысячами. Вот это вот тоже такое явное преображение людей.
Угу. Ну вот тогда вопрос все-таки о лжепророках, которые так хорошо у нас народ слышит.
Ну, это старая история про некое тайное знание. Вкуси, сорви, наружь заповедь Божию, и будешь как боги.
Сколько режиссерских работ поставлено вот именно об этом? Сколько евангельских сюжетов, а фильмы, даже трудно их назвать, по своей нравственной тематике, безнравственны, насколько они?
Да, вот первый признак ложного чуда — это бессмысленность чуда, да. То есть вот как в некоем апокрифе про Христа рассказывается, что вот он там, будучи юношей, ходил там, глиняных птичек делал, чтобы они летали. Но это вот полная бессмыслица. Ни для кого не нужно. И поэтому вот это вот один из признаков, что это не имеет отношения к Христу. Поэтому вот... Но люди... Многие люди не ищут сути, а ищут внешнего эффекта.
Глубины не ищут.
И поэтому вот бывают даже такие книги, там «Откровения бесов» во время там каких-то случаев.
Я помню, у Гофмана есть произведение «Эликсир сатаны».
Не читал.
У меня книжка эта стоит, но я ее не могу даже вот взять в руки. Я тоже не могу ничего сказать про эту книгу, но такие книги написаны, и в Средневековье они были всегда.
Но тем не менее, да, то есть ложное чудо — это всегда искушение либо тайным знанием, либо искушением внешним эффектом. Поэтому их вот по этим признакам можно познавать. Но преображение человека не произойдет. Так же, как пророчество, да, то есть настоящее пророчество, которое бывает от Бога, оно сбывается всегда, да. А предсказание астрологов, ну, это скорее будет удивительно, если оно, удивительное совпадение, если что-то сбудется.
Ну, даже вот та же самая астрология и то, что вот в трамваях можно прочитать, то есть это уже сегодня настолько сводится к самому минимуму, что, по-моему, воспринимаются уже просто с иронией все вот эти какие-то предсказания там астрологов на день, потому что буквально одна фраза какая-то, вот сегодня вас ждет какое-то невероятное событие, или там на следующий день другой знак. То есть, ну, это все смешно. Это просто вот, не знаю, может, кому-то какие-то делают огромные за деньги вот такие вот, знаете, раскладки астрологические.
Тут,
и кто-то в это очень верит.
Ну, количество перешибает качество. Поэтому вот человек не верит здесь, не верит там, не верит по телевизору видит, не верит в трамвае видит, ну, там, на этом бегущей строке. Но в итоге он живет в этой среде. И он приходит в храм и начинает там, а вот я рак, какому святому мне помолиться? То есть получается каша в голове у человека. Человек забивает свой ум вот этой чушью. В итоге это становится лишним препятствием для того, чтобы человек услышал слово жизни.
Я вот, знаете, отец Павел, о чем думаю? Насколько полезно человеку знать правду о самом себе? Вот сегодня у нас тоже, ну, кто только не говорит об этом фильме «Матильда», да? Об этой ситуации, которая развернулась у него, где только об этом не говорят. И насколько человек должен понимать правильно самого себя? И где он может этому научиться? И для чего это нужно человеку? Но в данном случае, если даже вспоминать фильм, я просто вот, батюшка, все равно вот этот вопрос он не дает покоя. Почему именно вот такому актеру выпало сыграть роль царя Николая? Такому очень... Ну, по-своему, скандальному, конечно, Ларсу.
Как сказал один из кинокритиков, что в этом фильме все прекрасно, и костюмы, и актеры, и режиссуры, и сценарий, все, только не надо было его выпускать в широкий прокат, потому что сразу было понятно, что это мыльный пузырь, который вот так вот надули в очередной раз. Тут... Я не хочу про этот фильм
говорить.
Нет,
мы не будем говорить. Это я просто вам задала вопрос, что человек вот должен ли он знать правду о самом себе?
Но каждый человек до какой-то степени знает правду о самом себе.
Вот давайте еще послушаем. У нас передача заканчивается, остается 6-7 минут. Задавайте, пожалуйста, свой вопрос.
Здравствуйте. Здравствуйте. Такой вопрос. Вот Господь, когда исцелял, когда ходил, творил свои чудеса, да, то есть он всегда учил и исцелял, то есть сотворял чудо. И ученикам своим тоже, да, давал возможность сотворить чудо и проповедовать. А вот, то есть чудеса сопровождали, да, жизнь. А, и сопровождают сейчас каждый день, конечно же. И в то же время в церкви вот все время мы слышим, что нельзя... нам очень уповать на чудо и нашу веру, как бы, да, определять именно вот чудесами. Потому что, особенно в последние времена, да, будут такие чудеса, которые, ну, действительно будут тоже чудеса, но это не от Господа, да. Вот как-то поясните, как вот в этом нашем мире пройти что-то между вот этими двумя такими, как бы, ну, полюсами, да. Спасибо.
Мы должны верить прежде всего Христу. А чудеса ложные, они помрачают разум, они нас заражают какой-то суетой, какой-то там помрачают наш ум, отвлекают его от самого важного в жизни у христианина. То есть мы живем здесь как временные постояльцы, можно сказать. Да? Мы живем для того, чтобы достичь рая. То, что нас отвлекает от этого самого важного, можно и признать ложным в нашей жизни. То, что помогает нам в этом движении к Богу, то будет правильным, то будет истинным. Я сказал бы так.
Ну что же, отец Павел, спасибо вам большое. Сегодня, дорогие слушатели, гостем нашей программы был священник Павел Ващенко, батюшка-клирик храма всех святых на Михайловском кладбище нашего с вами города Екатеринбурга. Мы сегодня говорили о значении чудес в жизни человека. Батюшка, что-то, может быть, еще можете сказать?
Ну, дай Боже нам, чтобы чудеса в нашей жизни случались для подкрепления нашей веры, а не для вразумления нас в наших грехах. Потому что Господь к нам обращается разными словами, да? Он может нам шептать через наше сердце, через благодать. Он может обращаться к нам более громко, там, словами обличения святых отцов. Но если требуется чудо для того, чтобы нас вразумить, то это уже для нас свидетельство, что мы окаменели сердцем. И для нас, нам надо скорее бежать на исповедь, на таинство покаяния, чтобы обратиться к Богу всем сердцем своим, всем помышлением своим, всей своей жизнью. Помогай нам всем в этом, Господь.
До свидания.